Башенка на углу восточной стены осветилась послеполуденным солнцем. Еще один камешек полетел в водоем вслед за сотней своих предшественников. «Я проголодался», — внезапно понял Саймон. «А ведь это очень неплохая идея — пробраться в кладовую и выпросить у Юдит чего-нибудь поесть. К вечерней трапезе позовут не раньше, чем через час», а Саймон вдруг вспомнил, что с самого утра у него во рту не было ни крошки. Единственной сложностью было то, что Рэйчел и ее команда как раз сейчас убирали длинный коридор трапезной и комнаты вдоль обеденного зала. Последний оплот беспорядка весенней кампании Рэйчел. Было бы значительно приятнее избежать Рэйчел и всего, что она скажет по поводу выпрашивания еды в неурочное время. Всесторонне рассмотрев эту проблему, в то время как камешки продолжали методично падать в колодец, Саймон решил, что безопаснее будет пробраться под драконом, чем мимо него. Конечно, можно было бы пройти и поверху, вдоль морской стены центрального здания замка. Но это заняло бы слишком много времени. Подняться, пройти мимо канцелярии, а затем спуститься, чтобы попасть на кухню. Нет, наилучшим путем были продуктовые склады. И так он решился на рискованный быстрый рывок с хозяйственного дворика через западную галерею трапезной. Запах мыльной воды и отдаленное пошлепывание намотанных на швабры тряпок заставило его чуть ускорить шаги. Нырнув, наконец, в темноту помещения, где хранились продукты, занимавшего большую часть площади по трапезной, Саймон вздохнул с облегчением. Поскольку этот этаж был на добрых 6 или даже 7 аллей ниже стен внутреннего двора, только слабые отблески отраженного света проникали сюда через маленькие окна. Полутьма успокоила Саймона. Сюда запрещали приносить факелы, и у него было мало шансов быть обнаруженным. В большом центральном помещении громоздкие штабеля бочонков и бочек, стянутых железными обручами, создавали мрачный ландшафт из круглых высоких башен и узеньких проходов между ними. Все что угодно могло находиться в этих бочонках. Сушеные овощи, головки сыра, рулоны ткани, оставленные здесь много лет назад, и даже оружие. Искушение открыть какой-нибудь из них и посмотреть, что за сокровища припрятаны там, было очень велико. Но у Саймона не было при себе никаких инструментов, чтобы вскрыть эти тяжелые, крепко заколоченные бочки. Да к тому же он не мог здесь шуметь, зная, что прямо над его головой Рэйчел и ее легионы чистят, моют, метут и полируют. Где-то на полпути через длинное темное помещение, пробираясь по узкому проходу между двумя опасно накренившимися башнями бочонков, Саймон чуть не провалился в какую-то дыру. Отпрянув назад с бьющимся от неожиданности сердцем, он сразу понял, что это не дыра, это люк. Его крышка валялась рядом. Конечно, если быть достаточно осторожным, он мог бы обойти его, но... Почему все-таки он был открыт? Ведь общеизвестно, что крышки люков не открываются сами собой. Может быть, это кто-нибудь из слуг вынес что-то из кладовой, расположенной там, внизу, и не смог закрыть люк, потому что были заняты руки? Помедлив одно мгновение, Саймон стремительно скатился по лестнице в таинственную дыру. Кто мог знать, какие необычные, восхитительные вещи могли оказаться в комнате внизу? Внизу было еще темнее, чем в помещении склада. И сначала он вообще ничего не видел. Ногой он осторожно нащупал что-то твердое, знакомую прочность дощатого пола. Но когда он захотел опустить вторую ногу, оказалось, что она проваливается в пустоту. И только то, что он держался за лестницу, удержало его от падения. Оказалось, что прямо под лестницей находился еще один люк, ведущий на нижний этаж. Он осторожно опустил вторую ногу на дощатый пол среднего помещения и принялся исследовать его. Дверца люка над ним казалась едва заметным серым квадратом в полной темноте. Когда глаза его немного привыкли к тьме, он с разочарованием понял, что эта комната, скорее всего, была просто чуланом. Потолок в нем был гораздо ниже, чем наверху, а стены находились всего в нескольких локтях от него. Вся комнатушка была до самого потолка набита бочонками и мешками, и только узенький проход вел между ними к противоположной стене. Пока он разочарованно обозревал чулан, где-то скрипнула доска. Он услышал размеренный звук шагов в этой кромешной тьме. «О, страдание Божие, кто это? И что мне теперь делать?» Каким же идиотом надо было быть, чтобы не подумать о том, что люк может быть открыт просто потому, что кто-то все еще находится в нижних помещениях? Проклиная себя за глупость, он тихо пролез в низкую узкую щель. Шаги внизу приближались к лестнице. Саймон еще глубже втиснулся в маленькое пространство между двумя затхлыми холщовыми мешками, которые, судя по запаху и на ощупь, были набиты старым бельем. Понимая, что его все еще может увидеть любой, кто отойдет от люка к проходу, он опустился на корточки, опираясь рукой о старый ребристый дубовый сундук. Шаги прекратились, и лестница начала скрипеть. Кто-то поднимался по ней. Саймон затаил дыхание. Он даже не понимал, почему он вдруг так испугался. Ведь поимка означала бы всего лишь еще одно наказание, еще несколько ехидных взглядов Рэйчел. Почему же он тогда трясется, как заяц, преследуемый гончими? А лестница все скрипела и скрипела, и на мгновение ему даже показалось, что поднимающийся, кто бы он ни был, направляется сразу наверх, в большое помещение. Но вдруг скрип прекратился. Тишина звенела в ушах Саймона. Скрип, еще один, и он внезапно понял с подступающей к горлу тошнотой, что этот некто спускается обратно, вниз, к нему. Легкий приглушенный звук шага, когда невидимая фигура сошла с лестницы и ступила на пол. Снова тишина. Неведомая, страшная, пульсирующая. Медленные шаги приближались по узкому проходу, пока не остановились перед убежищем, которое себе выбрал Саймон. В слабом свете он разглядел заостренные черные сапоги так близко, что мог бы дотронуться до них рукой. А над сапогами свисал окаймленный черным подол алой рясы. Это был Прейроц. Саймон скорчился за мешками и только молился, чтобы Эден остановил его сердце, звуки ударов которого гремели, как громовые раскаты. Он чувствовал, как против воли его взгляд притягивается наверх, пока, наконец, в узкой щели между двумя накренившимися мешками он не увидел черное лицо алхимика. На секунду показалось, что Прейрот смотрит прямо на него, и он чуть не завизжал от ужаса. Мгновение спустя он понял, что это не так. Окутанные тьмой глаза красного священника были устремлены на стену над головой Саймона. «Выходи!» Губы Прейроца не шевелились, но Саймон слышал его голос так явственно, как будто ему шептали прямо в ухо. «Выходи! Быстро!» Голос был тверд и непреклонен. Саймону было стыдно за самого себя. Бояться нечего, это просто детская глупость скорчиться здесь, в темноте. Можно встать и признаться в этой невинной шутке, но... «Где ты? Покажись!» И как раз тогда, когда спокойный голос, звучащий у него в ушах, окончательно убедил его, что нет ничего проще, чем встать и заговорить, когда он уже тянулся к мешкам, чтобы опереться на них, черные глаза Прейроца скользнули по узкой щели, через которую смотрел Саймон. И это мимолетное касание взгляда мгновенно убило всякую мысль о возможности встать, как внезапный мороз убивает розовые бутоны. Взгляд Прейроца проник в спрятанные глаза Саймона и в маленькую щелку, открывающуюся в его сердце. Ужас уничтожения хлынул в него через эту щель. Это была смерть. Теперь Саймон понимал это. Он физически ощущал холодные частицы могильной земли под скребущимися пальцами. Тяжесть этой сырой, затхлой земли на глазах, на веках, на губах. Слова исчезли. Не было больше требовательного голоса у него в голове. Остался только призыв, необъяснимое нечто, неуклонно тащившее его вперед. Ледяной червь обвился вокруг его сердца. Он сопротивлялся, а смерть ждала. Его смерть. Если он издаст хоть малейший звук, если позволит себе легчайшую дрожь или неслышный вдох, он больше никогда не увидит солнца. Он с такой силой закрыл глаза, что стало больно. Он сжал зубы и губы, чтобы удержать дыхание. А тишина вокруг шипела и билась. Призыв усиливался. Еще немного. Саймону казалось, что он медленно утопает в морской глубине. Внезапный вопль разорвал тишину. За воплем последовало проклятие. неодолимый, удушающий призыв исчез. Саймон еще успел открыть глаза, чтобы увидеть, как гладкая серая тень пронеслась мимо него, перепрыгнула через сапоги Прейроца, метнулась к люку и исчезла в темноте. Раздался удивленный смех священника, отозвавшийся глухим эхом в загроможденной комнате. «Кошка!» После паузы длиной в целую вечность черные сапоги повернулись и двинулись обратно по проходу. Через мгновение Саймон услышал скрип лестничных ступенек. Но он все еще продолжал сидеть неподвижно, затаив дыхание. Холодный пот стекал ему в глаза. Но он не смел поднять руку, чтобы вытереть его. Пока еще не смел. Наконец, когда истекло несколько томительных минут и звуки с лестницы окончательно замолкли, Саймон встал из-за укрывших его мешков. Его ноги дрожали. Слава Узирису и благословение этому маленькому серому существу, спасшему его. Но что теперь делать? Он слышал, как закрылся верхний люк. Это означало, что Прейроц ушел далеко, но все равно было очень рискованно даже приподнять тяжелую крышку. Если священник еще в кладовой, он может услышать этот звук. Как же ему быть? Он понимал, что лучшим выходом будет не двигаться и ждать в темноте. Даже если алхимик сейчас наверху, возможно, в конце концов он кончит свои дела и уйдет. Это был самый безопасный план, но что-то в Саймоне бунтовало против него. Одно дело испугаться, а Прейроц действительно напугал его до бесчувствия. Другое дело провести весь вечер наказанным в темном чулане. Ну а Прейроц уже наверняка на пути в свое логово в башнях Йелдина. Кроме того, я не думаю, что он на самом деле мог заставить меня выйти. Или мог. Наверное, я просто испугался до полусмерти. Воспоминание о собаке со сломанной спиной снова всплыло в его памяти. Ему опять стало худо, и он долго не мог отдышаться. А что стало с его спасительницей-кошкой? Если бы не она, его бы поймали. Поймали. Угольно-черные глаза Прейроца не оставляли его. Они не были плодом растревоженного воображения. Куда же делась кошка? Если она убежала на нижний этаж, то ей никогда оттуда не выбраться без помощи Саймона. Это долг чести. Он сделал несколько шагов вперед и увидел слабый свет, сочившийся через отверстие в полу. Может быть, внизу горит факел? Или там просто другой выход, и дверь ведет в один из нижних дворов? После напряженного вслушивания в тишину у открытого входа в люк, чтобы убедиться, что на сей раз его не ждут никакие сюрпризы, Саймон осторожно ступил на лесенку и начал спускаться вниз. Снизу дохнуло холодом. Рубашка Саймона вздулась на ветру, руки покрылись гусиной кожей. Он закусил губу и продолжал спуск. Площадки долго не было, и Саймон осторожно спускался все ниже и ниже. Сперва свет виднелся только в самом низу, как будто Саймон находился в чем-то вроде бутылочного горла. Наконец света стало больше, и вскоре после этого нога Саймона, искавшая следующую ступеньку, ощутила под собой твердый пол. Вступив на него, мальчик обнаружил, что проема больше нет, и он находится у нижней части лестницы. Единственным источником света в помещении, а после того, как Саймон захлопнул крышку люка, единственным источником света вообще, был странный сияющий прямоугольник. Нечто вроде двери, нарисованной на дальней стене линиями мерцающего желтоватого света. Саймон суеверно сотворил знак древа и огляделся. В комнате находились только смоляной столб и несколько предметов из рыцарского снаряжения. Хотя многие углы нельзя было разглядеть в глубокой тени, он никак не мог понять, что здесь могло заинтересовать такого человека, как Прейроц. Вытянув руки, он двинулся к светящемуся прямоугольнику на стене. Загадочный узор неожиданно ярко вспыхнул и тут же погас, накинув на все окружающее покров непроницаемой темноты. Не было слышно ни звука, кроме стука его собственного сердца, напоминающего ропот далекого океана. Он сделал осторожный шаг, и стук каблука надолго заполнил тишину. Он сделал еще шаг, еще один. Руки его коснулись стены и ощутили холод камня и странные теплые линии на нем. Теперь я знаю, каково находиться на дне колодца. Остается надеяться, что никто не вздумает швырять в меня камни. Он сел у стены, размышляя, что делать дальше. и вдруг услыхал легкий шелест. Что-то ударило его в грудь. Он вскрикнул. При звуке его голоса прикосновение исчезло, но тут же вернулось. Нечто терлось о его рукав и мурлыкало. «Кошка!» — прошептал он. «Ты спасла мне жизнь, знаешь ли». Саймон погладил невидимое тельце. «Ну-ка, остановись. Трудно разобрать, где у тебя зад, где перед, когда ты так вертишься». «Все правильно. Ты спасла меня, а я постараюсь вытащить тебя из этой дыры. И как ты только умудрилась забраться сюда?» «Конечно, я и сам попал в ту же самую дыру», — сказал он вслух. Он поднял пушистое существо и посадил его к себе за пазуху. Кошка замурлыкала громче, устраиваясь в тепле. «Я знаю, что это была за светящаяся штуковина», — прошептал он. «Дверь! Волшебная дверь!» «Кроме всего прочего, эта волшебная дверь принадлежала Прейротцу, и Морган спустил бы с него шкуру только за то, что он подошел к ней». Но Саймон чувствовал некоторое упрямое возмущение. В конце концов, этот замок и его замок тоже. И кладовые никто не отдавал никакому выскочке-священнику, каким бы страшным он ни был. В любом случае, если он поднимется вверх по лестнице и там окажется прырец, тогда... Даже вернувшееся самолюбие не могло обманывать его относительно того, что случится тогда. Таким образом, оставалось два выхода. Сидеть весь вечер на дне противного черного колодца или... Он приложил к стене растопыренную ладонь и провел ею по холодным камням, разыскивая теплые полосы. Найдя их, Саймон обнаружил, что они удивительно совпадают с тем прямоугольником, который он видел раньше. Приложив руки к середине фигуры, он толкнул, но встретил только твердое сопротивление цельного камня. Он толкнул еще раз изо всей силы. Кошка беспокойно заерзала у него под рубашкой. Когда, тяжело дыша, Саймон прислонился к стене, то почувствовал, что даже теплые места становятся холодными под его руками. Внезапно сердце его заколотилось, как бешеное. Ему почудилось лицо священника, который, улыбаясь, вглядывался в темноту. Он походил на паука. «О, Элисия, Матерь Божья, открой!» — пробормотал он с надеждой, ладони стали холодными и липкими от страха. «Открой!» Камень внезапно потеплел, потом стал таким горячим, что Саймон отскочил. Тонкая золотая линия возникла на стене и, словно струйка раскаленного металла, побежала по горизонтали. Потом концы ее упали вниз и, наконец, соединились. Дверь заманчиво мерцала. Саймону понадобилось только протянуть руку и коснуться ее, чтобы линии стали ярче, обнаруживая истинные щели в камне. Юноша осторожно приложил руку к краю и потянул. Каменная дверь бесшумно распахнулась, и в комнату хлынул свет. Его глаза слезились от непривычно яркого освещения. За дверью поворачивал и исчезал за углом каменный коридор, пробитый непосредственно в грубом камне основания замка. Ярко горел факел, ослепивший его сначала. Саймон поднялся на ноги, ощущая за пазухой уютную тяжесть кошки. Стал бы Прейрот оставлять здесь горящий факел, если бы не собирался вернуться. И что это за странный проход? Саймон вспомнил, что Моргенс говорил что-то о руинах ситхи, перестроенных завоевателями. Это, несомненно, была очень старая кладка, но она казалась грубой и сырой и вовсе не походила на полированную утонченность башни Зеленого Ангела. Саймон решил быстро осмотреться, и если коридор ведет в никуда, тогда, к сожалению, все-таки придется взбираться по лестнице. Стены тоннеля были сырыми. Юноша слышал странные глухие удары, доносящиеся через камень. Это уже, наверное, ниже уровня Кинслага. Тогда неудивительно, что здесь так сыро. Как бы в подтверждение своим мыслям, он почувствовал, как в его ботинке начинает затекать вода. Коридор снова повернул, под наклоном спускаясь вниз. Слабеющий свет от факела подкрепил новый источник. Саймон сделал последний поворот и ступил на ровный пол примерно через 10 шагов закончившейся стеной из скального гранита. Еще один факел оплывал на стене. Два темных отверстия слабо вырисовывались с левой стороны. Напротив них, почти в самом углу, находилось что-то похожее на другую дверь. Когда он двинулся дальше, в ботинках забулькало. Саймон быстро прошел мимо темных помещений, где в колеблющемся свете факелов нельзя было заметить ничего, кроме теней, и направился к двери в углу. Что же за ней? Еще одна нежилая комната или новый коридор, ведущий неведомо куда через побитый морем гранит? Или это тайная сокровищница Прейроца, надежно скрытая от всех любопытных глаз? Ну хорошо, от большинства любопытных глаз. В центре двери была приделана маленькая металлическая пластина. Саймон не мог сходу определить, был ли это замок или закрытый глазок. Он попробовал подвинуть пластинку, но ржавый металл не шевельнулся, и Саймон сдался, дуя на покрасневшие пальцы. Размышляя, юноша заметил кусок сломанной дверной петли, лежащей на земле слева от него. Он поднял обломок, уперся им в пластину и нажал. Она с жалобным скрипом откинулась на заржавевших петлях. Саймон приник глазом к отверстию в двери. К его величайшему удивлению, в комнате горело несколько тростниковых свечей, и мысль о том, что он нашел тайный продовольственный склад, была немедленно отброшена после взгляда на сырую солому на полу и голые стены. Хотя что-то было в дальней части комнаты, какой-то призрачный узел. Что-то звякнуло, и Саймон резко повернулся. Страх сковал его по рукам и ногам. Юноша замер в ожидании услышать топот черных сапог. Шум раздался снова. Саймон вдруг понял, что он доносится из комнаты за дверью. Он снова прильнул к отверстию и начал напряженно вглядываться в тени. Что-то двигалось у дальней стены. Странное темное тело, и при каждом движении снова раздавался резкий металлический звук. Существо в тени подняло голову. Задыхаясь, Саймон отпрянул от глазка, как будто получил пощечину. В какой-то страшный миг он почувствовал, что земля покачнулась у него под ногами, словно он вошел в знакомый дом и увидел там разлагающийся труп. Закованное в цепи существо с загнанными отчаянными глазами было принцем Джошуа.